Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал университета «Ровесник Новгородского университета».
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Новгородском университете представили достижения радиоэлектронного кластера и подписали соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом «Росэлектроника». В Антонове сегодня говорили об Ярославе Мудром. Вчера был день памяти князя-просветителя. Доцент университета историк Геннадий Коваленко принял участие во Всероссийской конференции по Столбовскому миру и выходу России из смуты. И рубрика «О русском языке» продолжает рассказ о Карамзине. Древняя Россия оказалась найденной Карамзиным, как Америка Колумбом. Его историю государства российского бросились читать все, даже светские женщины. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал университета из Великого Новгорода, и начинаем мой выпуск с сообщения о сегодняшнем событии. В полдень в Новгородском университете начала работу выставка достижений радиоэлектронного кластера Великого Новгорода и области, где свои разработки представили 11 предприятий, а также Институт электронных и информационных систем и бизнес-инкубатор университета. На открытии выставки присутствовал вице-губернатор Новгородской области Александр Смирнов. Он отметил значимость каждого предприятия в экономике региона и выразил надежду, что желающих работать в радиоэлектронной промышленности будет все больше. После экскурсии по выставке заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника», статс-секретарь Арсений Брыкин представил программу холдинга по привлечению молодых специалистов в отрасль. Федеральная программа «Работай в России», которую реализует «Росэлектроника», в начале 2017 года запущена в Новгородской области. Программа, ориентированная на повышение престижа рабочих и инженерных профессий, в Новгородской области будет реализовываться сразу на трех уровнях – предприятие, вуз, школа. Арсений Брыкин подчеркнул, после подписания соглашения Новгородский университет войдет в число опорных вузов российской электроники. Это не значит, что до этого мы не сотрудничали с НовГУ, просто теперь у студентов появилась возможность проходить стажировки на действующих предприятиях холдинга. Конец цитаты. Подписание соглашения о сотрудничестве между Новгородским университетом и «Росэлектроникой» стало кульминацией дня. Подписывая документы, ректор университета Виктор Вебер сказал: «Я очень рад, что сегодня пришли руководители предприятия и показали свою продукцию. Наверное, комплексно впервые это произошло, и мы все увидели, что радиоэлектроника живет и, более того, эффективно развивается. И я рад, что наш университет выбран в качестве стратегического партнера по подготовке кадров». Здесь же наградили Петербург победителей регионального этапа всероссийского конкурса проектов в области IT-технологий «IT-прорыв». Дипломы получили студенты Антон Абрамов, Владимир Турбо, Евгений Завьялов, Михаил Абакумов и Даниил Цветков. Итогом встречи стало вручение сертификата «Росэлектроники» на 400 тысяч рублей на покупку комплекта IT-оборудования руководителю средней школы поселка Котово Акуловского района. Репортаж с этого события слушайте в нашем следующем выпуске. Вчера был день памяти князя Ярослава Мудрого. Его не стало по старому стилю 20 февраля 1054 года. Напомним, долгое время он был новгородским князем. Специалисты предполагают, что и родился на берегах Волхова. Ярослав Мудрый известен многими своими деяниями. Он открыл первую школу в Великом Новгороде, дал новгородцам русскую правду и так далее. Сегодня об этом подробно говорили в Новгородском университете, который носит имя князя-просветителя, на конференции «Ярослав Мудрый. Мудрый и его эпоха. Представители вуза, Института истории Российской академии наук в Санкт-Петербурге, Метрополии обсуждали роль Ярослава Мудрого в русской истории, развитие русской словесности и древнерусской литературы. О традициях, заложенных князем, мы расспросили профессора Новгородского университета, филолога Татьяну Шмелеву.
Я бы сказала, что он просто такой зачинатель целой серии очень важных традиций. Традиция вообще отношения к книге, жанровых традиций, традиции наименования. Ярославль, Ярославово дворище, Юрьев день, которые в своем календаре обнаруживаем до сих пор. И есть предположение лингвистов, что даже выражение «медвежий угол» тоже связано с Ярославом.
Каким образом?
Вот медвежьим углом было то самое место, где он основал Ярослав. Что там жили некрещенные финно-угры, вот, значит, там он победил медведицу. Это все знают жители Ярославля очень хорошо. Ему пришлось сражаться с медведицей. Вот глухое место, медвежий угол, это вот как будто бы с тех времен. Ну, конечно, в этих вещах очень много легендар, овеянного вообще легендами, может быть, исторически спорного. Но вот словеснику важна традиция и то, что запечатлено в слове. И от Ярослава так много осталось запечатленного в слове, в тексте.
Татьяна Викторовна, я услышала, что вы с именем Ярослава связываете начало письменной культуры на Руси. Ну, в принципе, наверное, да, потому что его отец Владимир, да, он был и сам неграмотен, и вряд ли, наверное, можно было от него ожидать распространения письменной культуры здесь. А вот что же все-таки связывается с именем Ярослава, да, вот с началом его эпохи? То есть здесь устное народное творчество процветает.
Да, 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 процветало устное народное творчество. А Ярослав, ну, во-первых, сам, как пишут летописцы, почитал книги днем и ночью, во дне и в нощи. Он сам это делал, во-первых. Во-вторых, вот я говорила, есть такое летописное сообщение о том, что он основал школы в 5 русских городах. Но нам дороже всего, конечно, новгородская школа. И вот первое поколение русских пишущих людей, обучивший и нас, это диакон Григорий, который написал то самое Остромирово Евангелие для Остромира, родственника Ярослава. То есть его родственники понимали значимость и вкладывали свои деньги, как мы теперь говорим, в книги. Это были очень солидные деньги тогда. Кроме того, он обучил своих детей, как я говорила. Одна из его дочерей, Анна, приехав во Францию, став королевой французской, умела писать и кириллицей, и латиницей. Подписывалась, это как ее муж, король не мог этого делать. И она подписывалась так: Анна, мать Филиппа, это на латыни. Кроме того, потрясающий такой факт, меня он всегда потрясает, что в преданно Анна привезла не что-нибудь, а Евангелие, которое сейчас называется Реймское Евангелие, потому что Реймс была тогда столица. Евангелие, написанное на кириллице и глаголице. И вот эта глаголическая часть, французы даже не знали, что вообще это такое, они думали, что это греческий текст. На этой книге, привезенной из Киева Анной в приданое свое, французские короли вплоть до Великой Французской революции принимали присягу. Известно такое письмо Анны к отцу, которая жалуется ему, что он ее поместил во Францию, вообще в такую варварскую страну.
Ну вот с Ярослава книжность на Руси начинает распространяться. Какие жанры книжности все-таки?
Известно также из летописи, что он учредил скрипторий и такой, как мы сейчас говорим, переводческий центр. То есть там, где книги переписывались и переводились. И из этой переводческой деятельности наиболее интересно, что были переведены исторические византийские авторы, историческая проза, исторические книги, они были в первую очередь. Обращу ваше внимание, что в Остромировом Евангелии было еще такое приложение, сказать по-нашему, «Месяца слов», да и там употреблены впервые все названия месяцев, которыми мы пользуемся до сих пор. Ведь все славяне, кроме нас, пользуются славянским месяцем. Ну, там, типа грудень, вот сейчас идет грудень. А русские, мы только одни, приняли вот такие латинизированные греческие названия. Так вот, все они перечислены в Остромирове Евангелии.
Удивительно, правда.
Удивительно. Просто. И вот, пожалуйста, разве это не традиция? В общем, с позиции словесности Ярослав действительно человек, который стоял у множества традиций. Я говорила, житий традиция, она просто с него начинается, потому что он сделал все, чтобы факт биографический, так сказать, гибель двух его братьев превратилась в факт национальной культуры и духовной жизни. Он построил церковь вообще, где их начали почитать, где стали совершаться всякие чудеса, исцеляющие в первую очередь. Вся его деятельность и отражена в первом житии русском. Он имеет отношение к жанру поучения, которое пышным цветом расцветало. Его внук Владимир Мономах создал шедевральное учение. А второй текст в этом отношении приписывает самому Ярославу, считают таковым его завещание, в котором он завещал своим сыновьям вести себя соответствующим образом и в таком человеческом плане, и в политическом. К тому же вот третий тип текста – слово о благодати Илариона, которое тоже как-то было, ну, не то чтобы заказано Ярославом, но, во всяком случае, произнесено. Тогда вообще ведь произносилось главным образом. Писалось, а потом произносилось. Книг не было в таком количестве, чтобы она тиражировалась и пошла, так сказать, по рукам. Она существовала и читалась. Книги существовали для того, чтобы по ним читать. Так вот, слово о законе и благодати было прочитано в присутствии всей семьи Ярослава. И в нем содержалась хвала и Владимиру, и самому Ярославу, его делам. Но этот текст считают первым текстом русской такой публицистики церковной. Вот высокого такого публицистического слова. Ну вот это очень уже много традиций я вам назвала.
Продолжаем выпуск радиожурнала университета и не оставляем историческую тему. В Великом Новгороде прошла всероссийская научная конференция «Столбовский мир и возвращение новгородской земли в состав российского государства». Встреча, посвященная 400-летию со дня заключения Столбовского договора, собрала историков и искусствоведов из Швеции, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, Липецка, Тихвина, Саратова и Выборга. Напомним, в начале 17 века ряд русских городов, в том числе и Новгород, были оккупированы шведами. Как отметил в интервью с нашим корреспондентом Ольгой Осиповой новгородский историк, доцент Новгородского университета Геннадий Коваленко, именно мирный договор, подписанный в 1617 году в деревне Столбово близ Тихвина, положил конец шведскому военному присутствию в России и стал завершающим этапом выхода России из смуты.
Дата, значит, 400 лет со дня подписания Столбовского договора. Для Новгорода эта дата особая, потому что Столбовский договор означал не только мир со Швецией, в общем, прекращение все-таки состояния войны, хотя, в общем-то, как бы и не объявленной, но и потому что все-таки Столбовский договор, он ознаменовал собой возвращение новгородских земель в состав российского государства. Мы как-то об этом иногда забываем, потому что все-таки большая часть русских северо-западных земель, она была оккупирована шведами, а вот в результате мирных переговоров все-таки удалось вернуть ее в состав российского государства, причем, что особенно важно, что это удалось вернуть именно не путем военных действий, которые сопровождались бы там многочисленными, наверное, жертвами и кровопролитием, а путем дипломатических переговоров, то есть это была такая своего рода победа без войны, если так можно выразиться. А ведь вот, наверное, стоит вспомнить о том, что, скажем, не все русские города, которые были захвачены иностранцами во время смуты, вернулись в состав российского государства. Например, Смоленск, он, значит, на 70 лет почти оставался под властью поляков, и, скажем, город Карела, или как нынешний Приозерск, это почти на 100 лет он перешел под власть шведов, а все-таки Новгород и новгородские земли удалось вернуть. Ну, иногда говорят, что мы там заплатили дорогую цену, что мы были отрезаны от Балтийского моря. Ну, дело в том, что вот известный российский историк Сергей Михайлович Соловьев, он сказал, что в то время было нам не до Балтийского моря, потому что, ну, страна поднималась из руин, собственно говоря, чем бы мы стали торговать. То есть, если бы мы, допустим, оставили за собой Балтийское побережье, а Новгород и новгородская земля вошла бы состав Швеции, я думаю, что это был бы, ну, неравноценный как бы обмен.
Балтийского моря выхода мы лишились вот по условиям этого договора,
да,
как раз.
Да? Договора мы лишились выхода к Балтийскому морю, но что я здесь должен сказать, что мы все-таки не были полностью отрезаны от Европы, потому что, ну, во-первых, у нас было побережье Балтийского моря еще. Причем, опять же, шведы претендовали на побережье Балтийского моря, но все-таки нашей дипломатии удалось отстоять это. А по Белому морю шла торговля через Архангельск с Западной Европой, а через Балтику все-таки, ну, правда, при посредничестве Швеции шла торговля со Швецией, и в это время как раз, значит, очень интенсифицируется торговля со Швецией. Был построен русский торговый двор в Стокгольме, и туда ездили купцы русские, прежде всего новгородские купцы, и, кстати, многие новгородские купеческие династии, они поднялись как раз именно на торговлю со Швецией. То есть торговля все-таки она существовала. Другое дело, что при посредничестве Швеции, ну, все-таки мы не были отрезаны от Европы. Так что вот в этом плане мы тоже должны себе отдавать отчет, что Столбовский договор все-таки, он не был поражением, как иногда представляли. Для нас особо важно то, что Новгород был возвращен в состав Московского государства. Конечно, этот путь был длинным и извилистым. Это в 1613 году, собственно говоря, Михаил Романов уже сидел на Московском престоле, а Новгород еще 4 года был под властью шведов. Но дело в том, что новгородцы всегда, какие бы у них там ни были политические симпатии и антипатии во время смуты, а смута – это вообще гражданская война, мы должны себе это представлять, они всегда твердо придерживались убеждения, что Новгород никогда от Московского государства особо отлучен не был. И на протяжении всего этого периода они упорно сопротивлялись попыткам шведов привести их к присяге шведов. шведскому королю. И вот, собственно говоря, победа русских дипломатов, мы, конечно, должны воздавать им должное на переговорах, которые предшествовали заключению Столбовского мира. Но не менее важно было то, что, скажем, такие сравнительно выгодные условия для подписания договора обусловило то, что, скажем, в Тихвине в 1613 году было антишведское восстание. Тихвин был освобожден от власти шведов. Две попытки шведов в 1615 и 1616 году овладеть Псковом, они тоже не увенчались успехом. На переговорах в Выборге между новгородцами и шведами, а новгородцы категорически тоже отказались подчиняться шведской короне. Если бы не было этого упорного сопротивления новгородцев попытками присоединить к Швеции на правах там унии или каких-то еще других правах, то, ну, возможно, условия Столбовского договора были бы тоже другими. И я должен сказать, что Михаил Федорович, он, в общем, понимал это, и, как говорится, на новгородцев он опалы не положил, то есть никаких репрессий не последовало, потому что, как-то там даже фраза в его грамоте есть, будущего власти шведов, как же им не покориться. То есть он понимал, что какое-то время, так сказать, новгородцы, ну, должны были следовать в русле шведской политики, но до определенного предела, до тех пор, пока речь не зашла о том, что, так сказать, Новгород может остаться в составе шведского государства. И поэтому вот никаких, так сказать, репрессий не последовало. Все новгородцы, они включились, так сказать, в мирную жизнь, восстановление жизни в Новгороде.
Возвращение Новгорода – безусловный плюс, но этот договор Столбовский все-таки в некоторой степени считают и поражением нашего государства.
Ну, дело в том, что основной минус, который всегда приводит, это то, что, так сказать, вот несколько пограничных крепостей на Балтийском побережье, они перешли в руки шведов, ну и в том числе город Карела, Приозерск нынешний. Вот это как бы основной минус. Но дело в том, что, ну, во-первых, я сказал, что нам в то время было не до торговли с Европой, это уже, так сказать, Петровскому времени только уже мы ощутили такую насущную потребность. Это раз. Во-вторых, понимаете, любой договор – это компромисс. То есть всегда надо идти на уступки, если это речь не идет о капитуляции, скажем. Мы пожертвовали меньшим, чтобы, так сказать, сохранить больше, наверное. Вот в этом была победа дипломатии русской. Причем я должен сказать, что, собственно, дипломатии-то еще не было русской. Государство только возрождалось, как бы не было профессиональных дипломатов. И вот эти люди, которые вели переговоры со шведами, они, конечно, ну, мы должны тоже, наверное, сказать им спасибо. Причем надо подчеркнуть, что московское правительство и Михаил Романов, они были довольны условиями этого договора. Они приказали салют в честь, так сказать, подписания этого договора. И всех тех, значит, людей, которые участвовали в переговорах с русской стороны, и там, кстати, было посредничество со стороны Англии, такой был Джон Мерик, они получили высокие награды. Вот для современников это не было поражением. Почему это, собственно, должно быть поражением для нас? Ну и потом я еще должен сказать, что, конечно, вот когда мы говорим об окончании смуты, смута, конечно, она не кончилась очищением Москвы от поляков, и она не кончилась даже избранием Михаила Федоровича на престол. Это для нас она закончилась, избранием Михаила Федоровича на престол, потому что мы знали, что с тех пор династия Романовых на 300 лет утвердилась на московском престоле. А современники не знали, сколько просидит, так сказать, Михаил Романов на престоле, потому что, ну, сколько сменилось правителей за время смуты на российском престоле. Кто-то сидел год, кто-то меньше года сидел, кто-то больше года сидел. Уверенности в том не было. А вот когда уже был подписан договор, а подписание договора означало уже, так сказать, собственно говоря, начало международного признания этой династии, и Михаил Романов это вот понимал, тогда можно было говорить уже о каком-то окончании смуты, потому что смута – это гражданская война все-таки, осложненная иностранным военным вмешательством. Пока те стороны иностранные, которые вмешивались в этот конфликт, отношения с ними были не урегулированы, нельзя было считать, что смута окончилась. Не случайно даже вот как-то Валентин Иванович Янец сказал, что на каком окончании смуты можно говорить до возвращения новгородских земель в состав Московского государства. Я тут с ним вполне согласен. Но даже вот я должен сказать, что, наверное, и еще в 17 году смута все-таки не совсем закончилась, потому что еще надо было урегулировать отношения с Польшей, они были урегулированы только в следующем году. И еще один такой, так сказать, небольшой момент. Мы не должны забывать о том, что несколько лет в истории смуты это было так время называемое междуцарствие, когда не было царя на престоле. Но мы не должны забывать, что с 12 по 19 год это было еще время межпатриаршества, когда не было патриарха на Руси. А это для людей того времени, ну, было таким, конечно, очень негативным моментом. И когда вот уже в 1619 году Филарет вернулся из польского плена и был поставлен в патриархи, ну вот тогда можно сказать, что, наверное, в 19 году смута на Руси закончилась.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, и ее бессменная ведущая, филолог Татьяна Шмелева, вновь у нашего микрофона.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы возвращаемся к нашему сериалу «Слово Карамзина». Напомню вам, как раньше напоминали краткое содержание предыдущих серий, да, что мы уже с сентября говорим о Карамзине как журналисте, поэте, писателе. И вот уже пришло время поговорить о Карамзине историографии. Ну, для начала, что это за слово такое «историограф»? Сделано из греческих корней, как очень многое у нас, история и писать. То есть, вообще, буквально, описатель истории. Близкое такое значение к нему – летописец. Но институт летописания, вот этого рукописного, ушел, конечно, с появлением печатного станка и стал таким архаичным словом. А вот должность историографа была придумана французами, как я поняла. И при королевском дворце был такой титул придворный – историограф. Этот титул, он был введен с 1437 года. Уже в 15 веке французы озаботились. И этот титул носили Паскаль, Расин, Вольтер. Знаменитые такие люди, значит, еще и были историографами. В Англии этот титул существовал в 17 веке. А сегодня даже шотландские профессора истории носят этот титул как почетное звание. То есть он историк, профессор истории, и некоторые из них еще историографы. В общем, у этого слова есть такая европейская история, но у нас такого титула не было в XVI веке, и ее пытался ввести в рамках Академии наук Петр I. Даже известно, что для него подыскивали такую кандидатуру, но, видимо, не нашли. Все-таки это русская история, да? И в 1748 году на эту должность, уже после смерти Петра, был определен Миллер Герхард Фридрих, ну, как написано, а по-русски Федор Иванович Миллер. Ну, много чего мы про него знаем. Он сражался с Ломоносовым. Очень много. Вот он собрал такую огромную коллекцию рукописей, которая, пишут, осталась после него 458 портфелях. Вот такая. Ну, значит, после этого его преемником стал Михаил Михайлович Щербатов, который жил вот почти до конца XVIII века, в 90-м году умер, в 1790-м. И он написал сам историю российскую. А после него занимал эту должность Татищев Василий Никитич. Он написал историю российскую тоже, над которой он работал 30 лет. Так что вот такая история есть у этого слова и в нашей культуре, да? И Николай Михайлович Карамзин получил эту должность 31 октября 1803 года, когда Александр I именным указом ему присвоил, даровал это звание. Надо сказать, что к этому жалованию еще прилагалось 2000 рублей ассигнациями в год. Ну, нам трудно судить, много или это мало, но только я скажу, что для того, чтобы стать историографом, Николай Михайлович прекратил выпускать свой журнал, последний в его биографии, «Вестник Европы», а от него он имел доходу 6 тысяч в год, может быть, даже ассигнациями. Ну, в общем, современники все были поражены. Как? Откуда? Почему вдруг это случилось? Во-первых, Карамзин был в зените своей славы. Он был одним из самых авторитетных писателей этого времени. Он выпускал собственный журнал, у которого было 1200 субскрибентов. Ну, непонятно совершенно, да? И вдруг вот такая работа, которая предполагает затворничество. И в то же время непонятно, как он это придумал, потому что все-таки этому надо учиться, надо как-то читать рукописи. Это же все такая специальная работа. Как он собрался оставить все и вот взяться за перо историографа. Ну, это был действительно удивительный поворот. Но знаки того, что он был не неожиданным, все-таки можно найти. Вот я приведу три таких знака. В письмах русского путешественника, о котором мы говорили, вот еще, значит, это письмо как бы датируется 1790 годом, то есть это очень давно, да? Он пишет такие слова. «Больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикой, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон – вот образцы. Но все это не наши. Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна. Не думаю. Нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить и читателю удивиться, как из Нестора, Никона и прочих могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев. Родословные князей, их ссоры, междоусобия, набеги половцев не очень любопытны, соглашаюсь, но зачем наполнять ими целые томы? Что не важно, то сократить, как сделал Юм в английской истории. Но все черты, которые означают свойства народа русского, характер древних наших героев, отменных людей, происшествия действительно любопытные, описать живо, разительно. У нас был свой Карл Великий, это Владимир, свой Людовик XI, царь Иоанн, свой Кромвель, Годунов. И еще такой государь, которому нигде не было подобных, Петр Великий. Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории и даже в истории человечества. Его-то надобно представить в живописи. А прочее можно обрисовать, ну так, как делал свои рисунки Рафаэль или Микеланджело. Ну, как мы видим, 1790 год, или чуть-чуть позже, когда эти письма писались, да, но уже какая-то программа русской истории, как она должна быть написана, была в голове у Николая Михайловича. И это никому не сообщал, но кто прочитал, тот понял. Второй знак. 1800 год, уже через 10 лет, он пишет в письме своему другу Ивану Ивановичу Дмитрию, среди прочего, «Я по уши влез в русскую историю, сплю и вижу Никона с Нестором». Опять они там у него повторялись, да? То есть он уже читает и думает об этом, и по уши влез. И третий знак. В его повестях Наталья, боярская дочь, о которой я говорила в прошлый раз, да, Марфа, посадница, Карамзин уже прикоснулся к русской истории, но он прикоснулся пером писателя, которому можно было и подключить воображение, вымысел. А вот историограф – это другое. Это работа с документами, анализ. Но все-таки я хочу вас... Это не было неожиданностью для самого, как бы он шел к этому, да? И только для публики это было изумительным. Хочу еще сказать несколько слов о том, в какой житейской ситуации Карамзин предпринимает такой шаг. Значит, вот в апреле 801 года он женится на Елизавете Ивановне Протасовой, которую знал еще ребенком. Она вот сестра его друга, значит, Анастасии Ивановны Протасовой. С этой семьей он очень хорошо был знаком и подолгу жил в их имении, да? Но через год Елизавета Ивановна умирает, не отправившись от родов. И она оставляет ему дочь Софью. Карамзин писал брату о своем горе. Там «Я лишился милого ангела». Очень такие, в общем, тяжело даже это читать. И завершает письмо так. «Все для меня исчезло, любезный брат. И в предмете остается одна могила. Стану заниматься трудами, сколько могу. Лизонька этого хотела». То есть, значит, это обсуждалось как-то в этой их очень счастливой, но недолго семейной жизни. И в 1803 году, да, значит, так хлопочет, там есть люди, которые ему помогали и обращались к императору, и он становится историографом, и вот эти заниматься трудами становится содержанием его жизни. Но в 804 году он женится на Екатерине Андреевне Колывановой. Вообще замечательная женщина, о ней пишут знатоки истории и литературы, пишут, что таких замечательных жен, пожалуй, не было ни у кого из наших писателей. Да. Екатерина Андреевна Колыванова, она внебрачная дочь Андрея Вяземского. Но тогда внебрачные дети не могли иметь таких фамилий. Ей была дана фамилия Колыванова. Колывань – это предыдущее или одно из названий Таллина, то есть по тому месту, где она родилась. И так писал Карамзин об этом. «Погруженный 18 месяцев в глубокую печаль, я снова нашел в себе способность к тому, чтобы любить и быть любимым. Я смею еще надеяться на счастье. Моя первая жена меня обожала. Вторая же выказывает мне больше дружбы. Для меня этого достаточно». Он на многое не надеялся, но Екатерина Андреевна стала замечательной женой, во всем ему помощницей. У них родилось 9 детей. Правда, некоторые умирали, болели, в общем, все это как-то переживалось. И была она его, так сказать, сотрудником вообще в этом деле. Очень трогательно читать, как она там готовила и продавала сама эти тома. Ну вот в такой вот ситуации и приступает он к работе. Ну, есть такие описания, как он вставал утром, прогулку совершал, а потом садился и до вечера работал, потому что обедали в дворянских семьях очень поздно, в 5 часов, допустим, и так изо дня в день. Это было, конечно, затворничество, и это затворничество длилось 12 лет. Хотя знали, над чем он работает, его близкие, что-то в письмах, но он решил, что не будет по одному тому, а что когда он напишет какую-то общую картину. Ну, я вам скажу, 12 лет – это солидный срок, да? Вот так он писал о своей методе, как он собирается работать. «Не дозволяя себе никакого изобретения, я искал выражение в уме своем, а мыслей единственно в памятниках, искал духа жизни в тлеющих хартиях, желал преданные нам веками соединить в систему, да, ясную, стройным сближением частей». Это такой был его метод. Ну, надо, вот я читала книжку Эдельмана, последний летописец, где историк Эдельман пытается выявить технологию создания. Он пишет, что, конечно, является автором только Николай Михайлович, но ему помогало огромное количество людей. Доставали рукописи, есть его переписка, приносили ему самостоятельно. Ну и сегодня, наверное, научный этикет такой, что надо было бы написать: вот эту рукопись мне любезно предоставил такой-то. Но раньше это как-то не было принято. Но вот есть только такой, когда была написана, то там использовано 40 летописей. Упоминается 350 авторов и названий. Это все надо было прочитать, соотнести. Переработано невероятное количество информации. Конечно, это было довольно трудно. И вот в 18 году, 1 февраля, опубликованы эти 8 томов. Тиражом довольно большим. Помните, я говорила, что «Увестник» – это все-таки журнал, у него был тираж 1200, да? А вот эту историю напечатали тиражом 3000 экземпляров. И они разлетелись мгновенно. Ну, давайте вот послушаем, как Пушкин об этом писал. «Все, даже светские женщины, бросились читать историю Отечества. Да то ли им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалась найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Вот несколько времени ни о чем ином не говорили. История стала просто предметом всеобщего интереса, и есть очень много, там кому-то принесли какой том, как вообще это. Ну вот почему же она, я же вам говорила, что был Татищев, да, уже были написаны истории, но почему такой огромный интерес был проявлен именно к этому? Потому что в итоге Карамзин написал историю таким языком, что это было интересно всем – чиновникам, офицерам и даже светским женщинам. И вот, что писал Батюшков, допустим, там в одном из писем: «Я недавно слышал чтение его истории и уверяю тебя, что такой чистой, плавной и сильной прозы никогда и нигде не слыхал». Ну, было бы неправдой, конечно, сказать, что это был полный всеобщий восторг. Вот, например, есть такое из письма Герцена, которого Герцена еще не было, а его отец Яковлев, он писал. Он бросился тоже читать, так как это читал император, да? И такое у него было заключение: «Все Изяславичи да Ольговичи, кому это может быть интересно?» Ну, и те, кому это было интересно, они были иногда настроены свободолюбиво и стали осуждать Карамзина за такой монархизм. Главные герои его истории – князья, потом цари. Ну, в этом можно убедиться, даже если открыть в интернете. Сегодня мы все можем прочитать. Это даже оглавление, да? Князь такой, князь такой, князь такой. И действительно, мы должны это признать, что Карамзин считал, что самодержавие – это естественная и единственно возможная для России форма правления. Но оставим за ним такое право так думать и посмотрим, как далее сложились события. Значит, это было большое, конечно, переживание, да? 8 томов вышли, разошли. 9-й том вышел в 21-м году. 10-й, 11-й в 24-м году. И тут, значит, в декабре 25-го года он болел там, в общем, очень сильно, даже написал завещание, распоряжение, но выздоровел. И в декабре 25-го года происходит событие, потрясшее не только Карамзина. Умирает Александр, который как бы благословлял всю эту работу. Декабристы выходят на Сенатскую площадь. Карамзин бросается туда со словами: «Я должен это видеть». Увиденное ужасает его, ужасает и жестокость расправы. И, в общем, весной 22 мая 26 года он умирает. В общем, это вот восстание и то, что за ним последовало, конечно, сломило его. Он просто не смог этого пережить. И в 29 году, через 3 года после его смерти, по его черновикам, печатается, ну, как бы они собираются, и печатается 12-й том. Итак, история государства российского существует в 12 томах. Она охватывает события от славянских древностей до смутного времени, 1612 года. Вот краткие, так сказать, обстоятельства, в которых появилось это сочинение, этот труд, который мы считаем и главным трудом русской истории, и русской словесности тоже. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером 6 марта за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.